Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем вас.
Приветствую.
Да, если кто-то хотел, но Катерины сегодня не будет, я ее предварительно удалил из студии, поэтому с Алексеем Валерьевичем выступаю в ролике именно я.
Ну, я думаю, что будут еще шансы.
Да, посмотрим. Вот. Сегодня мы продолжаем про Сталинград, насколько я понимаю.
Да, реализация плана Блау и, собственно, оборона Сталинграда вплоть до контрнаступления советских войск. В прошлый раз мы остановились на 23 августа, когда немцы после форсирования Дона, образования плацдарма, с этого плацдарма прорвались 23 августа. Они уже к середине дня вышли к северным окраинам Сталинграда и на берег Волги. Тем самым самое плохое, что они сделали, они перерезали железную дорогу, которая идет к Сталинграду из европейской части России, Российской Федерации, тогдашней РСФСР. И тем самым город оказался блокирован и связан с внешним миром достаточно слабыми нитями. Это переправа через Волгу, мостов тогда не было. Да. И, соответственно, Приволжские степи, которые простираются на огромное расстояние к югу от Сталинграда. И оттуда тоже, в общем, темпы снабжения чем угодно были, прямо скажем, сомнительными. Но вот этот вот бросок к Волге у немцев удался, но дальше они столкнулись там с тем, что их начали долбить со всех сторон, поскольку как раз ехали резервы для стабилизации положения, и их собрали в две группы. Одна называлась Коваленко, другая Штивнева. Штивнев – это заместитель по бронетанковым войскам командующего фронтом, и вот эти вот две группы, Коваленко и Штивнева, стали вот этот вытянутый вперед палец, они его, немцы, называли либо «Северный заслон», «Нордригель», либо палец, то есть вот вытянутый к Волге по цепочке высот. Их начали с двух сторон активно прессовать. При этом надо сказать, что вот вмешательство товарища Сталина, я вот совершенно не склонен его идеализировать. Какие были предложения у Иосифа Виссарионовича относительно того, что делать с вот этой проблемой? Противник прорвал ваш фронт небольшими силами. У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обеих фронтов, навалитесь на прорвавшегося противника, мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противникам не только днем, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и РСовские силы. Конечно, вот, так сказать, бронепоезда, там, запутывать дымами, это, конечно, очень ценные советы были. В принципе, он через некоторое время вышел из прострации, будем прямо говорить, что в тот момент, когда немцы прорвались к Волге, товарищ Сталин был в прострации. И только этим можно объяснить вот этот поток советов, который обрушился, достаточно бестолковых советов. Естественно, вместо этих ценных предложений с дымами пошли обычным путем. Подтягивались, конечно, с одной стороны, ставка работала и без предложений по бронепоездам, выдвигались в резервные армии, но пребывало это все не единовременно, а бросалось в бой, по сути, по мере прибытия. Надергали с успокоившихся участков под Воронежем танковые корпуса. Это были и корпус Ротмистрова, 7-й, который участвовал в неудачном контрударе Лизюкова, мы о нем говорили, и корпус Кравченко, 2-й и 4-й танковый корпус. Тоже как бы и они изъяли со покойного участка фронта. И вообще вокруг Сталинграда начали собираться весьма значительные силы обеих сторон, обеих противников. Контрудары эти, надо сказать, были не вовсе безуспешными. То есть, по сути, немцы оказывались в ситуации, когда их отрезали от главных сил 6-й армии, вот этот вот вырвавшийся вперед 14-й корпус. Снабжение шло по степи конвоями в сопровождении танков. Иногда оно отсутствовало, иногда что-то подбрасывало авиации. Но, тем не менее, радикально переломить ситуацию все же не удалось. Но немцам было рановато праздновать победу, поскольку они не решили более глобальной задачи. Возникает логичный вопрос. Вы вышли к Волге. Можно было повернуть и сразу идти прямо по улицам Сталинграда, начиная с рынка, СТЗ. Да, там была дивизия НКВД Сараева. Она насчитывала порядка 10 тысяч человек, но она была очень слаба в отношении артиллерии. Максимум, что у нее было, это 45-ки. Поэтому, если наваливаться на город 23 августа, он был почти беззащитен, если бы не корпус Кравченко, который ехал на юг от Сталинграда, чтобы отбивать Гота. Он разворачивается обратно и по горящему городу выходит к северным окраинам и отбивается. Опять же, в рамках героизации происходившего делали акцент на ополченцах. Ополченцы, да, существовал и на тракторном заводе, и в целом в Сталинграде ополченческие подразделения были. Но предположить, что они способны остановить даже там не танковый корпус, даже, допустим, там боевую группу танковой дивизии, это было бы наивно. Просто ввиду того, что у ополченцев мало тяжелого оружия. Поэтому не позволили сходу взять Сталинград немцам как раз-таки танки корпуса Кравченко. Причем это были уже новые машины с башнями-гайками. Поэтому, когда уже потом, в октябре, захватят Сталинградский завод тракторный, там будет стоять в ремонте разные машины, там буквально вся линейка Т-34. И гайка, и пирожок, и все что угодно. Но конкретно в конце августа, во-первых, не удается развить наступление прямо на улице Сталинграда. А во-вторых, что на самом деле и более серьезная проблема для немцев образовалась, это то, что они не могли выйти навстречу армии Гота, поскольку это было похоже на качание маятника. То одни наступают, то другие. Наступают, застряли, наступают, застряли. И вот очередной цикл вот этого качания, он происходил как раз в конце августа, когда 28 августа Гот там перегруппировал силы, перед ним были позиции стрелковых частей, которые подпирались танками, их было тяжело пробить, они пытались пробить, ничего не получалось. Они сместили направление удара и ударили по стрелковым полкам, которые не подпирались танками, и сумели вот этот корпус Тонащишина, который был, можно сказать, один из главных игроков в борьбе в Сталинград в обороне, они его обошли и двинулись к Сталинграду, к Волге с юга. И самой большой опасностью было, если бы эти обошедшие, это 48-й корпус, и там была такой лидирующий направляющий, была 24-я дивизия танковая, кроме этого там и 14-я танковая присутствовала, то есть тут достаточно крупные силы, и если они выходят к Сталинграду, им навстречу бьет еще Паулюс, они могут окружить всю 62-ю армию, там, часть 64-й, которая в этот момент на берегу Дона. То есть, по сути, еще один котел, на этот раз между Доном и Волгой. У немцев это не реализовалось. Если говорить о том, какой был практический эффект от контрударов Штевнева и Кравченко, они, конечно, не сумели раздавить вот этот вот 14-й корпус. Потому что 14-й корпус, он был достаточно многочисленный. Ну, так сказать, танки с повышенными противотанковыми возможностями к нему пытались пробиться в итоге. Кстати, пробились, восстановили целостность. Но более, так сказать, жесткий вариант с котлом и дальше взятием Сталинграда по ликвидации этого котла, он все же не реализовался.
То есть 14-й корпус не смог наступать?
Да, он не смог наступать, да. Он, причем наступать, на самом деле, не надо было по улицам города.
Можно было вдоль околицы проехать.
Да, можно было. Город, он вытянут вдоль Волги. И как раз вот эти вот ныне существующий аэропорт, куда прилетающие в Волгоград, собственно, садятся, он неподалеку от Гумрак, собственно, авиабаза немецкая. Как раз там проходят железнодорожные линии, как раз вот товарищ Сталин на карту хотя бы смотрел, там действительно такое кольцо.
В котором он предлагал пустить бронепоезда.
Да, пустить бронепоезда, но...
Как в воду глядел.
Да, как в воду глядел, и вот как раз через этот Гумрак или Гумрак, по-разному, я слышу разные версии произношения, неважно.
Ну, да, нам подскажут.
Да, нам подскажут. Подскажите, пожалуйста, потому что не всегда, когда постоянно читаешь это топонимы в документах.
И там сейчас радостный человек такой, я подсказал.
Да, и вот это вот смыкание клещей за спиной 62-й армии, оно бы имело просто фатальные последствия. Но при этом надо отдать должное товарищу Сталину, что хотя вот были ценные советы, затем он более спокойно, он на самом деле начал Еременко вспоминать Брянский фронт 41-го года, что вот так же, как год назад, вот примерно так же вы облажались, то есть пошли такие вот очередное философствование. То есть товарищ Сталин на самом деле успокоился, стал более, так сказать, спокойно давать какие-то советы. Но самое главное, приказ номер 227, ни шагу назад, к его выполнению подходили все же с разумом, понимая, что если упираться и держаться за этот несчастный берег Дона, то можно просто потерять все. И оставляют его, и 62-я армия отходит в Сталинград, уплотняя его оборону. Немцы, соответственно, ее преследуют. И обстановка складывается таким образом, что город Сталинград оказывается с двух сторон отсечен фактически двумя ударами двух немецких армий, 6-й и 4-й танковой. С двух сторон блокирован выходом немцев к Волге. В одном случае на узком фронте, ну, в другом случае несколько пошире, но тоже такой коридор. Вот его не трогали именно из-за того, что к нему подходили слабые коммуникации. Пригонять туда даже один танковый корпус и что-то пытаться сделать, это было, ну, малоперспективно, по крайней мере, в той ситуации. И от момента, когда немцы вышли к Волге, до первого штурма Сталинграда проходит на самом деле почти 3 недели. То есть 23 августа и, соответственно, 13 сентября. А за это время успевают довольно много жителей Сталинграда эвакуировать. Многие, конечно, пострадали от бомбардировки 23 августа, но вот эти вот...
Печально известные.
Да, печально известные. Там разнятся данные о том, во сколько она обошлась Сталинграду, я имею в виду человеческие жизни. Но те, кто пережил этот кошмар, они могли, понятно, что не все, могли переправиться через Волгу, то есть вот эта вот переправа людей, там каких-то ценностей, она все же существовала, то есть имелась 3 недели, пусть даже там под обстрелом, бомбежкой, но что-то вывести. И поэтому к сталинградскому обводу отходили, в принципе, довольно уверенно. И предполагалось, что 62-я армия зацепится за те укрепления, которые строились вроде как в течение длительного времени летом. Но, по сути, этот обвод был довольно слаб. То есть нельзя сказать, что Сталинград был вовсе не укреплен, но оборона города, она базировалась, конечно, не на фортификационных сооружениях. То есть говорить о том, что там были накопаны какие-то мега-рвы и поставлены даже какие-то, что называется, серьезные сооружения долговременные, этого не было. Цеплялись в основном, конечно, за наиболее прочные здание сооружения, и вот первые выпады немцев, там преследование тех, кто отходит к Сталинграду, они обернулись тем, что был отстранен командующий 62-й армией Лопатин. Его в мемуарах описывают, всячески критикуют, такой как бы какой-то рыхлый, белобрыс. На самом деле, вот слова там про рыхлость и вялость, они мы находим и в описании Толбухина, который потом стал кавалером Ордена Победы и маршалом. Поэтому внешняя характеристика человека, она зачастую обманчива. Я не считаю, что Лопатин был однозначно там хуже Чуйкова, но тем не менее пришел Чуйков. Приходит он 12 сентября, вступает в командование. На самом деле он ввиду длительного нахождения в Китае в качестве советника. Как считалось, он не имеет достаточно опыта. Его ставили заместителем к Шумилову. Хотя, в принципе, там, по званию, по своему опыту, он, опять же, в польском походе еще командовал армией.
Ну и на в зимней войне
тоже, да, армией. То есть командовал. Человек уже имел достаточный опыт именно как командарм, а его все ставили на вторые роли. Когда он прибывает в 62-ю армию уже в качестве командарма, естественно, для него это был такой шанс показать, что его отсутствие на фронте в 41-м году, оно ничего не значит. Он прекрасно владеет обстановкой, может решать довольно сложные задачи. Что, естественно, Чуйков описал, живописал в мемуарах состояние своей армии на 12 число. Описание выглядит как развалина, едва дышащая на ладан, о том, что там по 300-400 человек, там, что в дивизии по 200 штыков. Документами это не подтверждается. То есть, например, 42-я стрелковая бригада, которую Чуйков записал в дышащую на ладан блеклую тень, она на самом деле на 10 сентября, то есть практически там за 2 дня до его назначения, насчитывала аж 5000 человек. 244-я стрелковая дивизия на ту же дату, там 3600, да, немного. Там, на 15 сентября 3500 округленно. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ему там прям достались какие-то огрызки с численностью там по 200 штыков. Тем более, ему прибывали достаточно свежие вот бригады, которые позднее образовали оборону выступа в районе Орловка. Это в северной части Сталинграда, большей частью как раз по открытой местности. Чуйков оказывается буквально на следующий день под ударом немецкого наступления. При этом надо понимать, что расклад сил был таков, что на Сталинград, собственно, на город напрямую, так сказать, прямой удар с запада на восток к берегу Волги, он наносился самым слабым численно корпусом немецкой 6-й армии Паулюса, самой сильной дивизии. 8-й корпус, 14-й корпус, они стояли фронтом на север, а на Сталинград отправился корпус, в котором даже, например, основной игрок в тот момент, 71-я пехотная дивизия, у нее, да, 8 батальонов, вроде бы, даже не 6, как это было принято уже в летом 42-го и далее, но, тем не менее, все 8 в состоянии плохом, то есть швах. Считал, что, так сказать, состояние плохое. А немцы отправляют на штурм, как говорится, то, что у них осталось от обороны с севера, поскольку на самом деле самые главные события в борьбе за Сталинград, они разворачивались не только и не столько на улицах города, сколько вот на этом северном заслоне. А прибывает туда, там уже был Василевский, прибывает Жуков. И предполагается, что наиболее квалифицированные люди в Красной армии сумеют организовать контрудары, которые позволят пробиться к 62-й армии.
Как сейчас сказали бы, тандем.
Да. То есть такой, ну, на самом деле, я бы сказал, это практически беспрецедентная вещь, когда сразу два человека масштаба, представитель ставки, там, начальник генштаба, человек, который только что командовал фронта, отправляют на усиление направления. Вообще, юго-западное направление тогда, до 18 ноября, кушало резервы как не в себя. То есть, все шло не под Ржев. То есть, как бы все резервы отправлялись в Сталинград, Сталинград, Сталинград. То есть, это вокруг него прям собиралось. 70% резервов ставки ушло на юго-запад. Первый подход к снаряду был в начале сентября, когда собрали вот эти вот надерганные с спокойных участков танковые корпуса, стрелковые дивизии. И, во-первых, из резерва ставки, во-вторых, опять же, снимали с спокойных участков. И вот это мне со временем, когда я стал разбираться, откуда взялись резервы. То есть, вроде бы ничего нет. Смотришь, раз там откуда-то из-под с Калининского фронта сняли. Это очень такая неглупая стратегия была. Товарищ Сталин, конечно, мог там советовать дымами запутывать, но был еще генштаб, и я думаю, что вот кому это можно приписать, это, например, Антонову, который смотрит, где у нас участок поспокойнее. Ага, вот тут в лесах на Калининском фронте. Какая там дивизия получше? Давайте мы ее вынем. Обстановка не изменится. Мы там слегка доукомплектуем, посадим в эшелон и отправим в Сталинград. Конечно, там тяжелее, но, тем не менее, резерв у немцев с этими резервами... То есть, они пытались сделать то же самое, но уже позже. При этом Паулюс был достаточно человеком активным, и он вовсе не собирался сидеть и ждать у моря погоды, в то время как к нему бьются с севера. То есть, задача была какая? Условно, вдоль железной дороги, которая уходит, что называется, вглубь страны, на Москву, по которой, собственно, все приезжают на поезде в Сталинград, нанести удар, соединиться с 62-й армией, заодно отрезать 14-й корпус, его уничтожить, восстановить целостный фронт. Первая попытка, там, даже если не брать эти все группы Штивнёва и Коваленко, это конец августа, если брать уже удар, который на самом деле организовывался Жуковым. Причем Жуков сумел добиться его отсрочки, поскольку было совещание командиров, он понял, что банально все не готово, то есть собрали все так наспех, и была дана отсрочка в сутки на то, чтобы еще людей потренировать, там посадка на танки, просто обычная боевая подготовка. И уже подтянув боевую подготовку, бьют, но упираются в, так сказать, стену огня немецкой артиллерии. Уже обстановка, прямо скажем, неблагоприятствует.
То есть произошло то, что часто бывало, когда немцы просто перестреляли с тяжелых пушек.
Да, через тяжелых пушек перестреляли, и танки здесь как бы не очень помогали. поскольку они там прорывались, но за ними...
Помню, они что-то не в себя там расстреляли боеприпасов, какое-то огромное количество, да, как раз?
Да, то есть они расстреливали по много, то есть армия Паулюса расстреливали там почти 1000 тонн в сутки, плюс работал авиакорпус 8-й, и очень жесткое описание оставил Симонов, который как раз в это время был там, в этом северном заслоне, там, причем набор командующих был весьма своеобразный. Мы там находим, во-первых, Родиона Малиновского, которого только что со скандалом, с приказом номер 227 об оставлении Ростова снимают с фронта, ставят на 66-ю армию, которая собрана там из резервных, то есть соединений, которые устанавливались в тылу, плюс еще там подбросили всяких, так сказать, снятых с спокойных участков фронта. Рядом с ним человек по фамилии Козлов, тот самый, который командовал Крымским фронтом, о котором мы рассказывали в одной из прошлых передач. 24-я армия доверяется Козлову. Тоже, опять же, возможность реабилитировать себя. Ну и, наконец, 1-я гвардейская, которая на самом деле наносила главный удар, от Москаленко, человек, который до этого командовал танк в армии. Была собрана довольно могучая сила, которая должна была прорваться к Сталинграду и отрезать вот этот вот палец, уткнувшийся в Волгу. Потому что понятно, что по Волге никто проплыть, проехать не мог. Ввиду того, что стояли на берегу немецкие противотанковые пушки, ну и артиллерия вызывалась и сметала все с поверхности Волги. Поэтому ситуация была достаточно такая неприятная с той точки зрения, что грузооборот по Волге просто исчез. Они, немцы, и так засыпали Волгу минами, неконтактными. Затруднения были немалые. А тут еще, когда сидят на берегу, вообще перспектив никаких нет. Но между очередным ударом, то есть была попытка, значит, первые дни сентября, натыкаются, не получается, собираются с силами и готовятся к следующему. Опять же, готовятся, организует это все Жуков, бывший комфронт, и как бы мы ни относились там даже к Козлову, все же бывший командующий фронтом, это квалификация несколько выше, чем у командарма. Но происходит тем временем штурм, начало штурма Сталинграда немцами. Немцы бьют строго с запада на восток и практически прорываются к берегу Волги. На самом деле они практически вышли на берег Волги. Они вышли и на Мамаев курган, и к берегу Волги там стоял памятник одному из советских деятелей, Хализунову, и фактически город вроде бы снова рассечен, раздроблен. В этот момент прибывают резервы. Резервы, которые накапливало командование, 13-я гвардейская стрелковая дивизия, после катастрофы отступления начала Блау, из нее выходит примерно 1300 человек, отправляют ее в тыл, пополняют, и пополненная до 10 тысяч человек, она идет по степи маршем к Сталинграду, выходит на берег Волги. Обычно в фильмах показывают, как переправляются днем. Понятное дело, что днем снимать проще, чем ночью.
Политкомиссары загоняют людей на плоты.
Да, плоты там, естественно, загоняют безоружных. Вот с безоружными это совершенно отдельная история. И надо сказать, что здесь Чуйков очень странно написал в своих воспоминаниях о том, что соединению там не хватало оружия. Из чего, естественно, сделали далеко идущие выводы, что людей бросили в город с предложением добыть оружие в бою. О чем снят, как говорится, голливудский фильм с Джудом Лоу. И там это все...
Джуд Лоу прекрасен.
Да, Джуд Лоу, никаких к Джуд Лоу, да, никакого претензий нет. Но, так сказать, тем, кто сценарий писал, они претензии есть. То есть, как бы, это изображает русских на весь мир как неких безумцев, которые безоружными куда-то там бегут. Естественно, реальность, она была несколько другой. Реальность она заключалась в следующем, что приходит дивизия на берег Волги, автоматического оружия у нее действительно мало. То есть, поскольку ее восстанавливали, там укомплектованность пулеметами на уровне там, 14%, то есть, ну, совсем плохо. Но вот тут надо сказать, я сначала приписывал это дело Чуйкову, а потом нашел приказ Еременко, командующий фронтом, который как раз сказал, давайте укомплектуем дивизию Родимцева гвардейскую автоматикой, дадим ей автоматиков из резервов. И из резервов фронта, в том числе, я думаю, что это и собранное оружие после боев, родимцев накачивают ППШ, ППС, а, точнее, ППШ, ППШ и ППД ручными станковыми пулеметами. Причем ручных пулеметов ему дают едва ли не полный комплект по штату. Штат предусматривал там несколько больше 300. Ему дали почти 300 ручных пулеметов, несколько сотен пистолетов, пулеметов, противотанковые ружья, которыми вообще было очень плохо. Его довооружили и после этого ночью переправляли в город. Поэтому вот эти вот единственное, как говорится, кто правильно показал, что ночью, это, как ни странно, в современном фильме Бондарчука, но, видимо, шагнула вперед индустрия киносъемок, и поэтому переправа пока, вот там была показана ночью, что действительно переправляли ночью. Там показана, естественно, дивизия Родимцева. Там
нет, показывали... еще в старом фильме показывали, что ночью переправляли в советском, да. Который называется «Продом». Забыл, как название фильма.
Да,
ну, да, в общем, там тоже переправляли.
Ну, в общем, и в Озеровской версии Сталинграда днем, хотя реально днем, просто потому что немцы там контролировали участки, с которых они могли корректировать артогонь, перспектив не было никаких, поэтому спокойно делали ночью. Переправляют ночью, причем в два эшелона пришлось это делать, то есть на две ночи. Единственное, что днем переправили там под прикрытием дыма, называется, выбрали окошко, и раз на катере, опять же, когда моторный катер, все же достаточно обозримую ширину реки, можно было проскочить. А переправить там 1000 человек, никаких вариантов. И дивизия Родимцева, по сути, переламывает ситуацию в городе. А Чуйков, надо сказать, сразу ее бросает в контрудар. То есть он ее бросает с целью выбить немцев из центральной части города. А сплошного фронта нет. А с гранатами, с автоматами пробиваются по улицам, заставляют немцев именно угрозой того, что их блокируют, отходить. Захватывают вокзал довольно далеко от берега. Но тем самым удается ситуацию несколько стабилизировать до подхода резервов. Такие же резервы подходили к Сталинграду еще. То есть свежая дивизия Родимцева была не единственная. Понятно, что накачивали вот этот вот северный заслон, то есть те, кто стоял против северного заслона, Сталинградский фронт. Но помимо этого существовал фронт Еременко, который отвечал за Сталинград и участок южнее города. И вот он отбивался, ему тоже доставались некие резервы. Одним из таких ключевых пунктов стал Мамаев курган. Причем на нем был объект гидротехнический, который компенсировал недостаток фортификационных сооружений. Но, к сожалению, этот объект достался немцам. Вот как раз вот этот момент, первый бросок их в город. Это баки, бетонные баки, в которых накапливалась вода. Я сначала, когда по описаниям, я думал, что эти баки, они какие-то на ножках такие, что называется, сооружения. Нет, это углубленные в землю прочные бетонные сооружения, фактически как дот. Понятно, что от дота они отличаются тем, что, так сказать, ну, то, что влетит вовнутрь, оно понятно, что всех покрошит. Но вот чем добить внутренности бака не было. Если бы, опять же, в Заволжскую группировку пригнали там орудие там 280, например, они вполне могли дострелить до этих баков и одним снарядом, как говорится, всех превратить внутри в фарш. Но проблема была в том, что в Заволжской группировке максимальный калибр был 152. Причем управление огнем было, прямо скажем, не фонтан. Усугублялась ситуация, на самом деле, такой обычный, на самом деле, для многих командиров. Я думаю, это и по обе стороны фронта, что мы что-то не захватили. Но давайте доложим, что мы заняли. Осталось чуть-чуть, и этот шаг мы сделаем. И как раз такая ситуация была с 95-й СД, которая следующей прибывала в город. То есть там вообще Родимцева переправляли на широком фронте. Еще 95-й СД приправляли вдогонку. Соответственно, три полка Родимцева, один из них пытался штурмовать курган. Ему на усиление прибывает 95-е, плюс еще в южной части города бьются те, кто остался, отступал, плюс еще туда переправляют стрелковую бригаду. 92-й. Ситуация складывается неприятная в том плане, что командир 95-й СД говорит, что я взял Мамаев курган, я пошел вообще дальше. Соответственно, заказы на стрельбу артиллерии, они не по макушке кургана, а дальше. Возможно, это, конечно, была и потеря ориентировки. Но выглядит это именно так, что давайте доложим, что осталось два шага, что мы на самом деле это взяли. Все это имеет достаточно, так сказать, неприятные, поистине роковые последствия. И самое главное, Чуйков, оказавшись на посту командующего армии, он сразу развивает активность, что давайте мы немцев вообще окружим и разгромим. Давайте мы нанесем мощнейший удар там, по возможности с двух сторон, и тех, кто ворвался в город, мы их окружим и отрежем, и раздавим. Это, конечно, идея, выглядящая вроде бы ничего, но главным препятствием для нее стало как раз то, что курган-то в руках немцев, и они не позволяют никому пройти мимо него. А мимо него это как раз вот этот вот удар во фланг и тыл. Кстати, отрезать тех, кто прорвался в горы, кто осаждает вокзал, кто уже почти, так сказать, на берегу, кто, самое главное, угрожает переправе, потому что были штатные переправы. Одна из них в центре города, другая была в районе завода «Красный Октябрь». То есть там какая планировка в Стрингаре? В самом верху завод СТЗ, дальше идет баррикады, «Красный Октябрь», теннисная ракетка, химический комбинат, курган и дальше центр города с вокзалом. А южнее протекает река Царица и находится элеватор. У Чуйкова на самом деле были в обороне города два выбора такой общей стратегии. Одно я бы назвал мамаевская стратегия, то есть как раз ту, которую он реализовывал, то есть биться за Мамаев курган, пытаться прорваться в тыл тем, кто штурмует город. А вторая – это стратегия царицынская, то есть собраться плотной массой и опереться на район элеватора, устья Царицы. К тому же там находился довольно прочный бункер, который первоначально строился, как говорится, для уровня командования вообще фронтового, в котором можно было спокойно сидеть под землей, действительно хорошо, комфортно построенный, и управлять армией. Но Чуйков, почему он выбрал стратегию мамаевскую? То есть как бы через Мамаев курган пытаться пробиться, там окружить, а какие-то активные действия. Потому что с севера вроде бы к ним должны были пробиться. То есть если бы было четкое осознание, что те, кто воюет на вот этом вот северном заслоне, у них вообще никаких перспектив, то, да, может быть, стоило сосредоточиться на югах, имея там вот этот хороший опорный пункт. Потому что какова была ситуация, почему я считаю, что вот эта вот стратегия опоры на Царицу, бункер, элеватор, он более перспективный. Немцы допустили серьезную ошибку. Вот если с курганом они заняли эти баки и в них сели просто насмерть, то на юге они допустили смертельную для себя, конечно, может быть, не смертельную, но очень, так сказать, такую детскую ошибку. 24-я танковая дивизия нащупывает слабое место в обороне, пробивается вдоль железной дороги в город, к железнодорожной станции «Сталинград-2». И дальше впереди элеватор, «Волга». Они поворачиваются и отправляются к переправам через Царицу. Проносятся мимо элеватора. Элеватор остается сбоку. Что надо делать, казалось бы? Давайте займем элеватор. Они туда посылают какой-то совершенно убогий отряд, может, человек 20, может быть. А сами основной массой несутся к Царице. Да, захватывают маленький плацдармик. Элеватор оставляют, ну, потом.
Вот этот может, тоже доложили, вполне что уже заняли?
Да, вполне возможно, что доложили, что уже заняли. Они фактически пропускают удар, когда небольшой отряд из 10-й стрелковой бригады, одной из стрелковых бригад, которые, значит, передавали 62-й армии, если не ошибаюсь, звали командира этого отряда Поляков, старший лейтенант Поляков, он собирает небольшой отрядик и занимает элеватор. Элеватор – огромное здание. На самом деле, вот я там был, была возможность побывать с экскурсии на самом элеваторе. Это реально крепость, с которой вообще просматривается все вокруг. Это, конечно, не флагштурм в Берлине. То есть стены, они не толстые, Там, кстати, внутри на элементах...
Кто не знает, зенитная башня.
Да, башня ПВО. Башня ПВО, да. Она же бомбоубежище, там толщина стен 3-4 метра. Ее, как говорится, с трудом брали Б-4 в процессе штурма Берлина. Элеватор, конечно, менее прочное сооружение. Там внутри конвейер металлических опор, и там в нем пробоины, осколки. То есть, на самом деле, стены довольно тонкие, пробивались, но, тем не менее, в конкретной ситуации сентября 1942 года он давал отличные возможности для наблюдения и был хорошим опорным пунктом. Немцев оттуда выбивают вот этот вот отрядик, и они оказываются в весьма, кстати, неудобном положении, поскольку подходят пехотная дивизия 94-я, 29-я моторизована, они там занимаются консервным заводом, перед ними элеватор, они пытаются его штурмовать, и...
Что-то пошло не так.
Причем оборона элеватора была построена достаточно умно. На ночь спускались защитники сверху на первый этаж, и сверху-то не видно ночью. А тут они ночь уже, август-сентябрь, это не совсем вот как зимой, глаз выколи, видны атакующие на фоне неба, и они их отстреливали. А потом, соответственно, днем опять поднимались, причем, естественно, там не было никакого лифта, сейчас там лифт, а так по лестнице поднимались, они причем туда умудрились с помощью лебедки пушку затащить, то есть вели еще и перестрелку с пушкой сверху, и не взлетают. Кемпф говорит командиру дивизии 24-й танковой Ленске, там, ну, понятно было, чей это прокол, что не заняли...
Кемпф корпусом командовал,
да? Кемпф командовал 48-м корпусом. И он говорит, значит, так, у вас есть зенитки, ну-ка, 50 снарядов в элеватор. Как приказано, так и исполнено. 24-й. Причем они подумали, там, отойдите там, от элеватора, все же мощное оружие. Они разворачивают в сторону элеватора и начинают всадить в него снаряды. Спрашивается, куда надо стрелять? Логичнее стрелять вверху этаж с окошками.
С галереи.
Откуда стреляют? Но зенитчикам сказали, стрелять в элеватор. Они поворачивают и стреляют в элеватор. Они стреляют вот эти вот вертикальные, так сказать...
В бункеры.
Да, бункеры, собственно, где зерно хранится. Они всаживают эти самые там полсотни снарядов. Эффекта, естественно, на оборону никакого. Я думаю, что обороняющиеся внутри задали себе логичный вопрос, что это было. То есть, в них постреляли, их, в принципе, реально могли всех перебить, если бы стреляли поверху. Ну, стреляли вообще в сторону элеватора. Эффекта на оборону никакого, и в итоге достаточно мутный и тяжелый штурм элеватора, но Чуйков в этот момент все же занят исключительно севером. И у него была неплохая возможность держать район элеватора, туда переправляется бригада из моряков, 92-я, она официально морской не называлась, но реально была укомплектована моряками с Северного и Тихоокеанского флота, причем мы им оставили элементы флотской одежды. На самом деле, как бы вот очень страшные есть фотографии из немецкого лагеря военнопленных уже зимой. Там вот страшные истощенные люди в тельняшках. Это не надо удивляться, это моряки как раз из бригады, которая прибыла на фронт. Они, естественно, переодевались в армейское, но сохраняли ремни, тельняшки, иногда без козырки. Они переправляются и усиливают, на самом деле, оборону в районе элеватора. Но для них не было обеспечено нормального снабжения. То есть бригада с чем переправилась, с тем и воевала. Когда это все кончилось, она вынуждена была, во-первых, откатиться от элеватора, понять, что какая-то часть бойцов усилила гарнизон элеватора. То есть гарнизон был очень такой смешанный, всех там совершенно из разных подразделений. Немцы посылали туда парламентеров. Причем надо сказать, что Поляков, он погибнет потом в 43-м осенью на Днепре. Он написал отчет, он довольно жесткий человек был. Ему присылали, значит, парламентеров из числа местных жителей. Он им говорит, ну, вы пришли, я вам говорю, нет, но у вас есть шанс. Берете оружие, мы вам выдадим, пожалуйста, оружие, ложитесь рядом с нами и давайте отбиваться. А те, кто отказался, он расстрелял. То есть, в принципе, ну, как бы война есть война. И война штука жесткая. Но удержать им не удается элеватор, именно ввиду того, что, так сказать, внимание этому направлению чуков уделяет мало, его штурмуют изо всех сил, его штурмуют там с зарядами взрывчатки, то есть по всем правилам стреляет прямой наводкой из артиллерии. Есть, кстати, вот в выпуске Deutsche Wochenschau есть, как стреляет гаубица 105 как раз по элеватору, именно по элеватору, то есть она из угла дома палит по элеватору. И в последний момент отряд Полякова прорывается. То есть есть разные версии о том, что вроде как подземный ход, но, видимо, он все же прорвался сверху, поскольку подземный ход, он именно для зернопровод. Он все же тогда шел поверху. Тем не менее, он выходит к своим. 92-я бригада из последних сил отбивается. И здесь случается ситуация, которая такой аналог Павлова-Климовских Западного фронта, но по Сталинградам, когда командира и комиссара бригады арестовывают и отдают под суд, и расстреливают. Но это сделано все же было несправедливо, поскольку...
Приказ 227.
Ну, понятно, что апеллировали к приказу номер 227, но реально бригада все, что могла, она сделала. И когда переправлялись последние там из нее, что называется, несколько десятков человек, реально там, по-моему, 74 человека переправилось через Волгу, это все, что осталось там от бригады, которая насчитывала... Ну, изначально понятно, что не все переправились, то есть боевые подразделения только переправлялись, артиллерия осталась на другом берегу, и там и со связью были проблемы, то есть поддержки полноценной у нее не было. Переправилось буквально несколько, вот эти 70 человек или 100. Это жалкие остатки того, что было первоначально. И я считаю, что Чуйков не уделил этому направлению достаточного внимания. Надо было цепляться за элеватор, и элеватор, на котором сидит артиллерийский наводчик, мог простреливать весь центр. То есть весь центр – это район театра. То есть вот в фильмах это любят показывать. Это здание со львами. Это как раз-таки местный театр. Сейчас там не со львами. То есть там как-то по-другому их поставили. То есть там чуть-чуть поменялась обстановка. Но так можно было простреливать весь центр. И сидеть в хорошем бункере. Там же была 42-я бригада. Там же был полк дивизии НКВД. Причем полк дивизии НКВД умудрился выбить с плацдарма отряд из 24-й дивизии Ленский.
Те, которые проехали.
Да, которые ребята. Проехали. То есть, на самом деле, это был вот полный... Вот везде облажались. То есть, плацдарм потеряли, элеватор, да. То есть, они потом реабилитировались, их переправили в другом месте через Царицу и посадили как раз на Мамаев курган. И, собственно, как бы проблема того, что курган не взят, она четко следует из документов 24 ТД. Ну и, собственно, 6-й армии. Потому что наши претендуют на то, что он удерживался, но, к сожалению, не удерживался. Вот если бы его захватили вовремя, успели и удержали, потому что был момент, когда все же вырисовывается картину, что его взяли, но вот удержать не смогли. И вот эта вот опорная точка немцев, она позволяет им с нее двигаться, в общем-то, в любом направлении и контролировать большое пространство.
И... То есть, если бы все-таки удержали тот район элеватора и могли бы все-таки мешать им даже артиллерийским огнем, да?
Да. То есть, на самом деле, если удерживать район, сам элеватор, район, понятно, они собирались и штуками кидать, но на самом деле штуками было в элеватор попасть проблематично. И, собственно, он был достаточно устойчивой штукой. В том плане, что...
Устойчив к штукам.
Да, устойчив к штукам. Так вот, с налёта эта задача не решалась. Имея опорный пункт, можно было играть дальше. Но Чуйков предпочел сконцентрироваться все же в районе заводов. Но его тоже можно понять. То есть, рисковать потерей заводов тоже проблематично. Хотя, на самом деле, там был достаточно сильный опорный пункт. И, возможно, стоило, как говорится, распределить внимание между там, двумя какими-то управленческими единицами. Кто-то держит заводы, кто-то держит очень хорошие позиции. Там вот эти 92-я, 42-я бригада в районе устья Царицы. С бункером, там, с прочными достаточно зданиями центра. А так ситуация в какой-то момент пошел откат. То есть немцев повыбивали из центра города. Но потом в обратную сторону. Во-первых, вытесняют из вокзала. То есть вокзал переходил из рук в руки. Следующий за вокзалом, там напротив него там, гвоздильный завод. Как, опять же, те, кто попадали в Сталинград, они чаще всего попадали туда в первый раз. Поэтому они называли, как им... Вот попали они на фабрику, где много стоят ящики с гвоздями. Они ее назвали гвоздильный завод. Дальше батальон вот этот Федосеева из 42-го полка дивизии Родимцева, он отходил в центр и зацепился в универмаге. Вот в универмаге он, собственно, был, так сказать, окружен и уничтожен, то есть погиб. Остальных начали оттеснять дальше к Волге, и в конце концов дивизия Родимцева, она выстроилась достаточно такую тонкую нитку вдоль берега Волги. Их проблемы были два здания. Это так называемый Г-образный дом и дом железнодорожников. Г-образный дом, он жилой, то есть он действительно в виде буквы Г, то есть, соответственно, в англоязычной литературе его там называют L-shape, у нас Г-образный дом. Опять же, это не по улице, то есть не говорили, что там дом такой-то, по улице такой-то, а просто по внешнему виду. А рядом дом железнодорожников, недостроенный дом культуры железнодорожников, который достаточно высокие были два здания, чтобы контролировать Волгу. И простреливали днем полностью, зеркало реки полностью простреливали. Нельзя сказать, что там дивизии Родимцева не было каких-то локальных успехов. То есть таким локальным успехом был, например, штурм здания Госбанка, когда стоявшие тоже на берегу Волги высокое здание, тоже с которого можно было простреливать большое пространство, его взяли штурмом с подрывом, причем занялся этим делом заградотряд. Заградотряд дивизии, вместо того, чтобы, так сказать, сидеть за пулеметами, стрелять в спины.
Привычную,
да,
работу
осуществлять. Привычную работу. На самом деле в Сталинграде как бы он был просто таким резервом командира дивизии. Его там усилили пулеметами, и он участвовал в штурме Госбанка.
Только проверенных людей можно послать штурмовать
Госбанк. Госбанк, да. Не, ну,
а бы кого нельзя?
Я думаю, что деньги, кстати, оттуда вывезли. То есть понятно, что, может быть, чего-то осталось, но вот за три недели такого относительно такого состояния неустойчивого равновесия, скорее всего, деньги вывезли первым делом. Рядом были здания НКВД. Одно из распространенных фотографий, вот там КВ стоит, там с повернутой на бок башней. Это как раз у здания НКВД, которые удерживались Красной армией, вот конкретным подразделением 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Причем Чуйков тоже очень жалуется, что у меня мало танков, но реально у него была танковая бригада КВ. 133-я, которую пытались использовать как резерв, они там носились по улицам, причем был там проезд, в том числе, мимо всей немецкой обороны, проскочили, вполне доехали до с одного фланга дивизии на другой, по улицам, сметая все на своем пути. В районе вокзала бились эти КВ с штугами 6-й армии. То есть, в общем, на самом деле Чуйков, он несколько, так сказать, сгущает краски, как все было слабо и плохо. У него что-то было. То есть, нельзя сказать, что он там роскошно жил, но что-то было. Вообще, вот эта вот картина борьбы за центр города, она, конечно, вертелась вокруг 13-й дивизии, но, судя по всему, Родимцев очень, так сказать, негативно отреагировал на вот эти вот предложения исключительно атаковать, штурмовать, поскольку это привело к немалым потерям, и в итоге он вынужден был сесть вот на узкой полоске берега. Хотелось бы сразу говориться насчет дома Павлова. Хотелось бы предостеречь от картины боев за Сталинград, как вот хорошие парни сели в дом, и дальше на них накатываются, так сказать, черные массы эсэсовцы с закатанными рукавами, они их безнаказанно расстреливают. Картина боев за Сталинград, конечно, гораздо сложнее и трагичнее. Дом Павлова, он действительно контролировал небольшой участок, там, площадь 9 января. Его заняли разумно, но из него какой-то стратегический пункт делать не стоит. Это, в общем, действительно моменту, когда устойчиво был занят дом Павлова, центр боевых действий сместился уже в другом направлении. Поэтому это такой тактический эпизод, а не, что называется, вот что в штурме дома Павлова положили больше людей, чем поехали за Францию. Преувеличивать все же не надо. Там тоже были свои хорошие там хитрости, как окоп, который вел к этому дому Павлова, он шел через стенку, и надо было через стенку перепрыгивать. В этот момент вели огонь, и человек перепрыгивал через стенку, бежал дальше. А основной, как бы, центр приложения усилий дивизии Родимцева, вот если почитать ее персводки, там дом Павлова, ну, мягко говоря, редко упоминается тот пункт, который находился в районе площади 9 рая. В основном были попытки взять штурмом вот эти вот два дома, дом железнодорожников, Г-образный дом, но это уже даже сместилось все на октябрь, поскольку в чем была проблема вот этого вот почти прижатой к берегу Волги, 13-й дивизии Родимцева. У нее сзади мало глубины обороны, Волга простреливается, снабжение только ночью, либо днем таскать от переправы Красный Октябрь. Опять же, по берегу Волги носить на горбу боеприпасы. Артиллерия, естественно, только на другом берегу. Ситуация, на самом деле, довольно такая тяжелая.
Алексей Валерьевич, а вот вопрос, что просто может у зрителей возникнуть. Вот те люди, которые были вот за элеватором на том берегу Царицы, с ними-то как произошло к этому моменту? То есть, там немцы зачистили все-таки территорию?
Да, то есть, они, во-первых, действительно взяли элеватор после, так сказать, штурмом по всем правилам, там, с стрельбой, с подрывами. Отряд последних защитников вырвался, причем вырвался по поверхности. А 92-ю бригаду сначала отжали к Царице, заставили переправиться на другой берег, и уже оттуда ее остатки... Вместе, опять же, с 42-й бригадой, которые, кстати, немцы, они как, они ворвались в центр города, их оттеснили, и они потом сосредоточились как раз вот на боях с теми, кто был зажат в устье Царицы. И они их последовательно дожимали в течение там нескольких дней, даже порядка недели это у них заняло, все вместе. И, так сказать, были с двух сторон спрессованы, сжаты к устье Царицы, дальше переправились на другой берег Волги, и вот этот весь район остался под контролем немцев.
Ну, то есть, видимо, за это командование бригады расстреляли, да, что все-таки потеряли там позиции вообще.
Ну, во-первых, переправились. Не потеряли. То есть, на самом деле держались до последнего. Там еще была какая-то причальная стенка техническая, так сказать, для причала речных судов. За ней держались. То есть бригада на самом деле сделала все, что могла. Но учитывая, что ее толком не снабжали, она, так сказать, чудо произойти не могло. На него не случилось. Тем более реально сжимали 51-й корпус в центре города, то есть как бы южнее, слева от Царицы, если вот так смотреть вперед на Волгу. А тут еще, так сказать, 48-й корпус. То есть реально их штурмовали достаточно большие силы, шансов на выживание было мало. То есть, опять же, вот концентрация усилий там, она могла быть продуктивной, опять же, в том числе. Забегая вперед, я скажу на всякий случай, что немцы, когда обороняли Сталинград в январе 43-го года уже, они снова, у них это место было проклятое. Они его поручили румынам, и румыны, естественно, оборону элеватора завалили. И, так сказать, вот, что-то вот не срасталось с элеватором категорически. Но далее у немцев какая стратегия? Они прижали дивизию к Волге, 13-ю гвардейскую, и дальше они разворачиваются в сторону поселков. То есть там стояли заводы вдоль берега, что называется, уже не на берегу Волги, а, так сказать, дальше были заводские поселки, которые и носили имя такое же, как соответствующие заводы. То есть это были там поселки СТЗ, там Красного Октября, Баррикад. И немцы, держась вот за у них Мамаев-Курган, за который они вцепились неукрепко, и дальше впереди у них вот эти вот поселки. Они разворачиваются, и вдоль берега Волги следующий заход был 27 сентября. Они предпринимают следующий штурм. Они не дожимают Родимцева и 95-ю СД, они решают, так сказать, идти на поселки. То есть последовательно, он, так сказать, крушить оборону, они постоянно меняли направление ударов. Кроме того, переправляются там еще соединения, так сказать, Смехотворова. На самом деле, начало очередного тут немецкого штурма, оно оказалось достаточно драматичным в том плане, что как бы столкнулись две атаки. Причем, к сожалению, наши начали раньше. НКВДист, вот дивизия НКВД Сараева, 10-я, ее полк, даже несколько танков нашлось из как раз 2-го корпуса. Артподготовка, они переходят в наступление, идут в атаку, и тут начинается немецкая артподготовка. И вот тех людей, которые пошли в атаку, их накрывают немецкой артподготовкой. Естественно, атака захлебывается, но одновременной обороны нету. И, так сказать, вот этот вот удар немцев на север в сторону этих заводских поселков, он, кажется, так сказать, вполне успешно двигается вперед. При том, что на острие удара двигалась еще и танковая дивизия, как раз 24-я ТД, она получила возможность, называется, реабилитироваться, пройтись огневым печом по поселкам. Одновременно переправляют дивизию Смехотворова, то есть надо как-то выправлять ситуацию. Там,
по-моему, как раз такая картина страшная, где печные трубы торчат,
да, сплошные. Да, там это все заводские поселки, они были, ну, построены, они были построены деревянными. То есть вообще Сталинград – город в массе своей деревянной. И везде вот стандартный пейзаж, по которому легко узнается Сталинград, это, конечно, вот это вот заводские постройки в глубине там, или элеватор, а так это вот эти печные трубы. Поскольку и после бомбардировки в августовской, и, естественно, при очередных подготовках эти дома пылали, и оставались от них трубы. И вот этот вот лес труб, на самом деле в районе элеватора такой лес труб бывал, и поселки как раз заводские. Немцы несутся, значит, через эти... То есть опрокидывают там мотострелковую бригаду, помимо этого было, то есть там остался... корпус 23-й, ну, точнее, остатки 23-го танкового корпуса, уже именно вот остатки. В основном мотострелки были действующие силы, они их опрокидывают, двигаются по этим самым поселкам. А тут приправляю, значит, дивизию Смехотворова, и ей на самом деле поставили задачу закрепиться. Но ее заставили закрепиться фактически на западной окраине, западной границе поселка. Но там уже немцы. И фактически получается такой встречный бой. Но, тем не менее, 24-й ТД застревает. Вот это вот сразу броска прям через весь Сталинград у немцев не получается. Какое-то время ситуация снова, так сказать, стабилизируется. Но проблема Чуйкова, вот вообще, это потом в мемуарах, и это ходит о том, что вот он был таким человеком, который предлагал изо всех сил обороняться, что называется, прижиматься поближе к позиции к наших немцам, чтобы не била авиация, артиллерия. То есть ему приписывают вот это как основную стратегию. Хотя на самом деле Чуйков стремился прежде всего действовать контрударами. Это тоже разумно, это, так сказать, это в принципе это, как говорится, осмысленно, но конкретно в Сталинграде это работало не очень. То есть вот это вот его там, стратегия пробиться через Мамаев курган, она уперлась, собственно, в Мамаев курган. Дальше он готовит новое наступление. И вот эта подготовка, она приводит к тому, что те, кто, собственно, готовится контрударить, то на самом деле у немцев это как идет волнами. Они там расстреливают очередную порцию боеприпасов, готовят следующие и готовят кого-нибудь еще, выдергивают из фронта на Дону, собирают там, выдергивают какую-нибудь пехотную дивизию, танковую дивизию 14-ю там с юга. Вообще, главное, что делал Паулюс, это он постоянно дергал какие-то соединения, бросал их в Сталинград, причем в том числе подвижный. Он был генерал танковых войск. Звание Паулюса – генерал танковых войск. Но, тем не менее, он, совершенно не дрогнувши рукой, подвижные соединения, которые на самом деле были его основным спасением, если вдруг что пойдет не так, он швырял в городские бои. Они, конечно, добивались каких-то результатов, но, например, с той же 24 ТД отчет был. Немцы по итогам они говорили, что это нецелесообразно использовать, танки нецелесообразно использовать в городских боях, потому что там и оставались в развалинах советские противотанковые пушки, которые били с малой дистанции. Эффективность именно как подвижного соединения была невысока. Но какое-то время немцам все же удается вот этим вбросом свежих дивизий, там, снятых либо с фронта на Дону, либо вот подвижных, там, тоже вот от 14 танковой дивизии, удается гальванизировать штурм Сталинграда. Причем параллельно этому идут вот эти атаки с севера. Самое грандиозное наступление было 18 сентября, когда собрали 450 танков.
Это советские наступления.
Да, советские наступления. То есть, с севера пытаются прорваться с севера к Сталинграду. Значит, собрали 450 танков на Сталинградском фронте. Ну, относительно сильная подготовка. Бьют, но упираются в немецкую оборону, опирающуюся на артиллерию. Упираются в основном... На самом деле, было задействовано почти 200 тысяч человек. Для того, чтобы понимать, так сказать, разницу масштабов, в 62-й армии было примерно 60 тысяч человек, включая тылы, которые сидели на другом берегу Волги. В этом наступлении участвовало почти 200 тысяч человек, без малого. То есть, надо понимать, где, какие сражения шли. И, на самом деле, вот этот вот степной Верден, это даже более масштабное событий, чем бои в городе. Хотя бои в городе тоже были важны. Я даже сейчас объясню, в чем была их важность. С этим степным верденом, значит, там пытаются пробиться вперед, встречают, значит, огнем, отрезают пехоту, танки вырываются вперед. И там была такая ситуация, что идет железная дорога, на ней сгоревший эшелон, едут танки, и немцы за эшелоном прячутся, и, что называется, из-за этих самых, из-за вагонов стреляют и подбивают. Причем там местность достаточно такая, изрезанная оврагами, с узкими дефиле, не очень подходящая, так скажем, для танковых атак. Те, кто вырывается вперед, там они подвергаются, у немцев они собирают в этом северном заслоне основную массу танков. И почти все танки 6-й армии концентрированы на этих отражениях, этих контрударов. Им удается выдержать вот этот удар 18 сентября. Уже вот выдержав его, они идут, так сказать, на очередной штурм города.
Как они некрасиво делали, прям неинтеллигентно. А потом рассказывают, что тут русские воевали не по правилам, а сами он из-за вагона стреляют,
ну, вот, подонки. Ну, да, на самом деле там разные варианты. Там была такая гряда высот, и они внизу прятались, танк наш выезжает, они снизу стреляют.
На обратных скатах, да?
Да, на обратных скатах. То есть, ну, то есть артиллерия работала по пехоте, не позволяла идти. А, соответственно, танки вели танковые дуэли с корпусом ротмистра. То есть, на самом деле там события были очень такие небольшие по масштабу, небольшими, в том числе и потерями. Говорю, вот Симонов одни из самых таких достаточно тяжелых страниц описания как раз боев под Сталинградом. При этом господство в воздухе за немцами, ну, то есть они активно используют свои возможности. Ответом с советской стороны было активно использование ночной авиации в боях за именно за город Сталинград, причем довольно эффективно. Чуйков потом совершенно справедливо говорил комиссии Минца, что У-2 был КВ, король воздуха, то есть ночного. Ночью они там поджигали, там бомбили достаточно результативно. А вот днем, причем надо сказать, что достаточно разумно концентрировали на удары по коммуникациям. То есть, вместо того, чтобы угробить в боях над городом, предпочитали там использовать ту же авиацию, те же пешки для ударов, там, кусать немцев сзади за пятки, зачастую весьма результативно, там, сжигали эшелоны с боеприпасами, ну, облегчали жизнь. Ну, так вот, очередной раунд, это середина октября, Чуйков пытается переломить ситуацию своим контрнаступлением, из-за того, что идет вот эта вот подготовка к контрнаступлению, наступлению, позиция оборонительная оказывается ослаблена, причем там, на самом деле, я ни в коем мере Василий Иванович не обличаю. У него была вполне разумная идея. Позиции там, это локальное контрнаступление уже, два врага, между ними узкое дефиле. Контрударить, захватить дефиле, встать, все, немцы хренушки собьют с этих позиций. Но до этой дефиле не дошли. Оставалось там, может, метров 300. И тут следует немецкое наступление, немцы, владея дефиле, спокойно через него несутся вперед, и Сталинградский тракторный завод они берут сходу. Вот за Сталинградский тракторный бои велись очень в небольших объемах. Причем там вот это вот развитие наступления, оно происходило так неожиданно, в том числе сразу большой скачок, что отчет одного из командиров, что он, у них там труба какая-то заводская или котельная, она снесена, и там устроили кухню. И повар смотрит, что мимо него там буквально прут немцы. И он, естественно, бежит докладывать: товарищ командир, у нас тут катастрофа. Там тоже своя высота была. Вот, опять же, Чуйков, вот что ему в минус можно поставить, то, что он все же не цеплялся за вот эти высоты. То есть он не старался накрепко держать высоты. И это приводило к тому, что немцы их отбивали и становились контролировать пространство из-за того, что корректировка огня артиллерии и, соответственно, и отражение атак, и поддержка своих наступлений. Немцы берут, значит, Сталинградский тракторный завод, вот эти вот бригады, которые находятся в севере Орловки, они группируются и фактически оказываются отрезаны. То есть, поскольку завод взят, немцы уходят к переправе, с одной стороны остается бригада, в том числе группа Горохова, я считаю, такой очень грамотно крепкий командир. Тут основная масса 62-й армии, в районе заводов баррикады, Красный Октябрь, там и дальше вот эта теннисная ракетка, и вплоть до вот этой узкой полосы дивизии Родимцева.
Ну, теннисная ракетка – это кольцо железных дорог.
Кольцо правильно? Железных
просто,
дорог.
Чтобы, просто на второй раз говорим уже.
Да, на аэрофотоснимках она выглядит прям как теннисная ракетка. Там тоже были предприятия, в частности, там химический завод. Вышли, значит, к берегу Волги, немцы разворачиваются, и тут бам, упираются в переправлено в город танковую бригаду. Ну, их, так сказать, пощипали. То есть, вообще говоря, в городе тоже танки работали неплохо. А дальше происходит достаточно драматичный момент.
Группа Горохова, вот эти бригады, они их не дожали, да?
Они не дожали, они остались, значит, на севере. То есть следующий раунд боев был, когда с двух сторон атаковали, и наши отошли, и образовалась, в общем, группа именно Горохова. До этого был орловский выступ там у командного бригады Андрющенко. Человек драматической судьбы, сражался под Детчиной, про него рассказывал. 33-й армии Ефремова, командовал дивизии, его вывезли, чтобы судить. В итоге поставили на бригаду, она попала в Сталинград. И он там отбивался, его опять, так сказать, там под суд тоже отвертелся. В общем, человек постоянно его отдавали под суд, но в итоге обошлось без зверств кровавой гобни. Нормально, так сказать, дошел до конца войны. Ну, то есть, нанеся вот этот вот удар сразу на большую глубину, они имели возможность этот выступ схлопнуть частично. То есть, опять же, пришлось отходить под угрозой окружения. Но дальше накрепко сели в районе рынка. То есть, это северная такая область. Это, на самом деле, не торговые ряды какие-то. Это просто вот назывался район с обычными домами. Там, в том числе, тюрьма была. Рынок. Иногда местные у меня такую версию, что это называлось рынок. В общем, группа остается на севере Сталинграда, занята немцами СТЗ, дальше, значит, заводы. Дальше драматичная история, я, в принципе, ее рассказывал в одном из выступлений, но я кратенько все же расскажу, что изымают очередную дивизию Людникова из района к югу от Сталинграда, перебрасывают в город, пополняют призывниками, причем по отчету командира, в том числе 16-летними парнями. То есть это, опять же, есть только одно свидетельство, ну, документ. Но, в принципе, как говорится, сведения о том, что там наградные, в том числе на 16-летних, они в войну присутствуют. Их переправляют в город. Задача перекрыть железную дорогу. И там проблема была в том, что карта, которую мне раздавали, завод «Баррикады», это просто прямоугольник. Завод военный. Им говорят, оседлайте железную дорогу. Командир полка идет по белому прямоугольнику, считает вот железнодорожные пути, давайте вокруг них встанем. Хорошо, встают. Железнодорожные пути, все происходит ночью. Железнодорожные пути дальше к западу, которые надо было оседлать. В результате в построении советских войск имеется дыра, перекрыт на территории завода «Баррикады» железнодорожные пути дальше. Части там 308-й дивизии, которую перекинули с борьбы вот за этот северный заслон. И вдоль железнодорожных путей брешь. Естественно, немцы вдоль железнодорожных путей прорываются в глубину, съедают, ну, окружают и крушат два полка 308-й дивизии сибирской. Завод «Баррикады» большей частью оказывается тоже захвачен. Потому что в каком положении оказывается Людников? Вместо того, чтобы занять узкий фронт, то есть, в принципе, если бы заняли узкий фронт, они могли принять этот удар, отбиться и вполне нормально держать. А так им приходится, их обошли, они вынуждены разворачиваться, держать огромный завод силами, которые предназначены для обороны, что называется, нескольких сот метров. Естественно, результативность получается так себе. Их постепенно, так сказать, оттесняют из цехов «Баррикад».
Собственно, так как организовался остров Людникова, что называется.
Остров Людникова организовался на следующем, так сказать, этапе, обороте вот этого маховика. Дальше, опять же,
то есть предпосылки создались.
Да, создались предпосылки, да, для того, чтобы это был именно остров Людников, а не просто завод «Баррикады». Но, тем не менее, прям схлопывание обороны все же не получается. И следующий этап – это Красный Октябрь. Там, собственно, вот, опять же, снимают.
То есть, получается, немцы идут просто с севера на юг.
Да, северный. То есть, какая была траектория движения немцев? Вот, опять же, есть упрощенный взгляд, что немцы вот прессовали ровно на фронте с запада на восток к Волге, и была задача не пустить их к Волге.
Есть еще такая шутка, что говорят, какой самый большой город в мире? Сталинград. Потому что по его улице мы там шли там 4 месяца, да, там, и не смогли дойти.
Да, я всегда прошу назвать такую улицу. Нет, на самом деле улицу подобрать можно. Особенно, так сказать, на севере, где рынок, там вот там можно подобрать, но были улицы, которые схлопывались достаточно быстро. И траектория, она была, они шли сначала, то есть они ударили к Волге, затем повернули поселки, они проходят поселки, где разворачиваются обратно и идут уже по заводам. То есть СТЗ берут, с большими проблемами бьются за обе противники, изо всех сил, так сказать, идет борьба за завод «Баррикады». Следующий – Красный Октябрь. Причем с «Красным октябрем» получилась ситуация достаточно своеобразная, что немцы снова меняют направление удара. Они на этот раз бьют с запада на восток. Они врываются на «Красный октябрь». А вот дальше это такая, может быть, тайна Чуйкова, когда он докладывает наверх штаб фронта, что мы завод-то контролируем, что там только отдельные автоматчики, хотя на самом деле ползавода уже занят. То есть это, опять же, вопрос доклада о том, что мы доложим, потому что Чуйков, он тоже понимал, что потерять еще один завод вот так вот на раз, потому что злые языки вообще рассказывают о том, что после вот этого замечательного похода в ночи дивизия Людникова, Чуйков приехал в штаб 138 СД разбираться, и дело дошло до рукоприкладства в адрес начальника штаба соединения Шубы. Но, опять же, это слухи. К делу их не подошьешь. Но, тем не менее, явно этого не вызвало большого удовольствия. То есть Чуйков оказывается в положении, что если он доложит наверх о том, что очередной завод потерян за один день, он на своем месте не усидит. Поэтому он, на самом деле, Чуйков, он был мужик жесткий и, на самом деле, грамотный. Он как делает? Больше резерв не дадут. Потому что если он скажет, что «Красный октябрь» – все, ему скажут: «Василий Иванович, в лодочку, на менее ответственную работу, а мы тут посадим кого-нибудь еще». И кто-нибудь еще дадут дивизию. Дивизии больше не дадут. Он аккуратненько выдергивает батальон из позиции Родимцева и отправляет его на штурм «Красного октября». Там, на самом деле, ситуацию удается частично стабилизировать в том плане, что часть цехов удерживают, часть цехов немцы заняли. И дальше уже, что называется, через некоторое время можно и донести, что такой-то цех уже не наш. И к этому отнеслись уже спокойно. Не за один день потеряли. Такая вот одна из тайн борьбы за Сталинград. Прибывает там еще одна стрелковая дивизия 45-я, опять же, снята там с спокойного участка фронта, и тоже вводят в город помаленьку. То есть, опять же, старые обычные дивизии вводились по полку. То есть, сначала полк, а потом уже еще кто-то. А уже лучше начинает работать заволжская группировка артиллерии. То есть уже артнаводчики в городе. И вот этот следующий номер программы, вот как бы самые такие, я бы сказал, на самом деле драматичные бои, это ноябрь. То есть мы уже подходим к моменту, когда уран. Строго говоря, вот если урана нет, то сталинградцы были бы просто обречены. Потому что наступает холода, идет лед по Волге, то есть появляется такая-то самая шуга, то есть такие мелкие льдинки, уже тяжело снабжать через Волгу. То есть если в какой-то момент не будет снабжения, то немцы просто раздавят. Они, естественно, имели планы на то, чтобы хоть был, опять же, 1 октября 1942 года приказ фюрера о том, что мы цели кампании, конечно, не достигли, но мы все, так сказать, молодцы, у русских больше резервов нет, у русских там готовится операция «Уран», про это никто ничего не знает. Слабо догадывается. И единственное, в Сталинграде дожатие. Для того, чтобы дожать Сталинград, были предложения, предложенные Паулюсу: мы можем тебе дать 5 саперных батальонов, можем тебе дать 29-ю моторизованную дивизию, или там еще какая-то опция была. Он выбрал 5 саперных батальонов. Эти 5 саперных батальонов, собственно, должны были стать ударной силой для штурма города. А точнее, последних, так сказать, очагов сопротивления. И дальше был еще выбор атака на вот это вот железнодорожное кольцо, теннисная ракетка. Как, опять же, немцы называли это химкомбинат «Лазурь». Я думаю, что если бы они туда ломанулись, это был бы просто у них, это был бы эпик фейл. Они бы провалились, потому что там была наставлена куча вагонов. То есть теперь пришла бы очередь русских солдат стрелять из-за вагонов. Они бы через вот эти вот насыпь ракетки, вот эти вот все буераки, они бы не пролезли. Фюрер им облегчил, так сказать, задачу. Он сказал: так, сначала ликвидируем очаг сопротивления в районе завода «Баррикада». То есть сначала мы быстро броском давим там последний очаг «Баррикады», а дальше на теннисную ракетку.
Я извиняюсь, что прерываю. Наверное, еще раз просто стоит для всех сакцентировать то, что положение советских войск было очень тяжело к концу октября, да?
К концу октября было положение тяжелым в том плане, что очаги обороны Сталинграда все уменьшались. с каждым, так сказать, очередным заходом, опять же, каждый раз сбрасывали свежие соединения. То есть сбрасывали там 14 танковая дивизия, 305-я пехотная, там еще одна пехотная, там 100-ю перегруппировали егерскую, она там тоже участвовала в наступлении. И вот это вот вбрасывание соединений в бой в городе, оно шло с двух сторон. И понятно, что когда немцы вводили свежие соединения, или там даже свежие вот эти части, саперные батальоны, они вводили там, где их не ждут, получали вот это преимущество перехвата. Поэтому в конце октября ситуация была тяжелая. Крепко держался на севере Горохов, и он, так сказать, выдержал атаки, в том числе танками. Надо сказать, что в октябре еще попытался провести операцию, пробиться к Сталинграду Аркасовский, назначенный командующим Донского фронта, но у него тоже ничего не получилось. Всего попытка была, но он, скажем так, не пробился достаточно далеко, чтобы соединиться с хотя бы там с этой вот группой Горохова. Остается частично завод «Красный Октябрь» металлургический, остается вот эта вот группа заводов, фабрик в центре города, узкая полоска 13-й ГВСД. Казалось бы, все, остаются последние очаги, но тут в ноябре немцам дал бой Людников. И надо сказать, вот здесь 138-я СД реабилитировала себя полностью за там, предыдущий вот этот вот косяк с железнодорожными путями. А немцы с двух сторон, значит, завод баррикады они практически контролируют. Остается, значит, участок местности за баррикадами, и дальше идет, значит, в сторону Красного Октября. И они с двух сторон наносят удары, и хотят раздавить вот этот участок и дальше идти там штурмовать вагоны на ракетке. Удар, да, удар сильный. Тем более им прислали в конце октября чудо-оружие, сделанное по приказу фюрера. Это ЗИГ-33, то есть 150 миллиметров мортиры, полковые мортиры у немцев были. Их выдрузили на танковое шасси и такую бронированную рубку. Получился тот еще пепелец, но тем не менее за месяц сделали, и они пошли в бой. Причем укомплектовали их ездовыми. Против ездовых действовал заградотряд.
По традиции.
Да, который занимал сооружение, которое немцы назвали «Дом комиссаров». Это был, на самом деле, заводоуправление, заводобаррикады, построенное для Виккерса. Оно было стилизовано под замок. К сожалению, сейчас не пережило. Хотя красивейшее сооружение. У нас его называли банально П-образный дом. А немцы, значит, пытаются его атаковать. Заградотрядовцы его крепко держат. Штурм идет, причем, естественно, там забаррикадированные окна. Штурм с лестницами. То есть замок штурмует вот прям вот Иерусалим эпохи крестовых походов. Но с применением современных средств, там, с огнеметами, подгоняют вот эти вот пепелацы, сделанные по приказу Гитлера. Причем они подъезжают близко, их подбивают. Зачем они поперлись близко к зданию, хотя можно было там стоять издалека стрелять, но тем не менее они поперлись быстро к зданию, причем для одного из них закончилось отлетанием рубки. То есть взрыв боекомплекта, рубка отлетела. Штурм идет именно через второй этаж, постепенно, значит, дожимают защитников, включая там подрывы пола и прорывы на первый этаж, и последние защитники отходят уже вот. Тут был реально подземный ход. Подземный ход, с какими-то, не знаю, соображениями. Он был, зачем заводу управления подземный ход? Но, тем не менее, он там был. Они, значит, уходят, выигрывают время. И дальше остается островок, несколько жилых домов и как бы КП Людникова, который сейчас тоже в жилом доме. И вот этот вот островок держится за счет артиллерии из-за Волги. Пока работает радиостанция. Пока есть там сухари, потому что бронекатера пытались прорываться. И на самом деле люди Людникова находились в очень плохом положении в плане снабжения. Но они говорили, что вот пока живы батарейки в рации, они вызывали огонь артиллерии и отбивались. И вот этот остров Людник, он стоял в течение, так сказать, недели изолированным. К нему пытались пробиться. Там еще один блок нефтебаков. Пробиться неудачно, то есть от главных сил. Но, тем не менее, вот этот вот остров Люник, он сковал усилия немцев последние перед операцией «Уран». То есть наступает операция «Уран», то есть начинается советское контрнаступление, о котором мы говорим в следующий раз, и это спасает остров Люник. Потому что, если бы была еще неделя, они бы еще неделю не выдержали. Но, тем не менее, то, что они там высидели довольно долго, это немцев и измотало. И, вообще говоря, вот вся история борьбы за Сталинград – это перемалывание ценнейших немецких ресурсов. Почему надо было держать Сталинград? И держать Сталинград, что называется, любой ценой. Если немцы опрокидывают тех, кто обороняет Сталинград, у них был план развернуться на север и врезать по тем, кто по ним контрнаступал. И был бы ремейк Крымского фронта. потому что они бы нашли слабое место, прорвались бы танками и устроили окружение. Тем более у них там был хитрый план с ударом итальянцев через Дон. Значит, им навстречу
вышли. Это вообще это против вообще правил.
Ну, сказать, чернорубашечники бы услали Дон, это как бы не вопрос.
Какие коварные вообще.
Коварные. Ну, в общем, если бы Сталинград сдали, то была бы вот эта операция, там «Осенняя лоза» у них называлась, они бы нанесли тяжелый удар, и уже о контрнаступлении не было бы речи. Поэтому держать Сталинград любой ценой было очень важно. И вот это вот последний бой Людникова, они, соответственно, абсолютно не дают уже шансов устроить штурм еще чего-то. В Сталинград как бы удерживается буквально на последних островках сопротивления, хотя самый большой островок был как раз вот к северу от Мамаева кургана, вот эти вот заводские постройки, плюс еще, значит, вот эта группа Горохова, которая держала рынок. Это вот наиболее устойчивые узлы сопротивления, то есть даже если бы они дожали Людникова, они бы даже за там, неделю, за две и того, и тот, и другой островок бы ну, не снесли, хотя шансы были бы в связи с тем, что пока не будет лед, пока не встанет лед, накрепко останутся без снабжения. Но вот оборона Сталинграда, она очень многоплановая, очень много было вот этих контрударов, это, кстати, хождение в атаке на здание. И что касается вот этой тактики Чуйкова, я вот не устаю повторять, что она не следует ее абсолютизировать. Был штурм объекта банный, такой банный комплекс был, бани он проходил. Так вот, в нем, естественно, устроили опорный пункт. Немцы перед тем, как его долбить авиацией, они отошли на безопасное расстояние пехоты, бомбят штуки, а потом они быстренько пробегают это вот расстояние, за которое они обошли, и идут на штурм. Потому что они понимали, что за то время, когда они оттянулись, тем более это происходило там на рассвете, вряд ли их кто-нибудь атакует, ну, маловероятно. Поэтому вот это вот, держать дистанцию близкую, это не работало. Ну, точнее, это работало, но не во всех случаях. На самом деле, там более эффективно было, например, тоже те же вот танки. То есть ввели в бой, переправили в том числе. Вот я не представляю, как через Волгу переправляли КВ. Переправляли ночью. Ставили, и вот эти вот танковые дуэли, они здорово прорядили. Вот 14 танковая дивизия. Вот почему я акцентирую внимание на этих номерках? Если бы на улицах Сталинграда не сгинули последовательно 24-я, 14-я танковая дивизия, они бы сформировали группы, которые бы поехали на Донской фронт и отражали бы операцию «Уран». А так послали какие-то боевые группы, но они особо не сыграли, банально потому, что они были уже истощены. И вот это была вот генерал танковых войск Паулюс, свои танковые войска угробил в уличных боях. Да, он добился немалых результатов. То есть город там был сожжен, разрушен, в основном занят значительное пространство. Но это все было ценой выгрызания всех возможных резервов. То есть резерв, опять же, северный заслон, он постоянно находился под прессингом с севера и тоже был, не сказать, чтобы боеспособен. Поэтому вот армия была четко подготовлена к тому, чтобы ее брали, что называется, тепленькой.
Ну, то есть немцы себе проблем по большому счету
сами. Они создали себе немалые проблемы тем, что они, опять же, стаскивали дивизии на штурм Сталинграда, ослабляли, вынуждены были сажать на позиции румын. И то, что я говорил, опять же, в прошлый раз, что не ликвидировали плацдарм Серафимовича. Оставили его румынам, не ликвидировали, так сказать, советское опорный пункт, с которого
их,
начался.
Их раз за разом губила своя, их самонадеянность. Вот это уверенность, что у нас нет резервов. У
Красной армии что нет резервов. Все закончили. А резервы накопили, в том числе танковые. То есть те, кто сражался большой злочный Дон, их вывели с фронта и готовили к тому, чтобы проводить наступательную операцию. И вот когда оно грянуло, вот они стоят в СТЗ, да, смотрят на Волгу. И что? А сзади кольцо замыкается. Поэтому вот упорная оборона Сталинграда, вот что называется, вот с этим борьба за каждый цех, она тоже играла немалую роль. Вот остров Людников, это, пожалуй, вот одна из самых ярких страниц. Вот там есть мемориал, там есть вот это, в том числе вот эти связисты ролика. То есть там был утес, ну не утес, а, так сказать, обрыв к берегу. В нем такая, как штольня, сидели радисты. А сверху были немцы. И они, тем не менее, они их всех наградили. То есть, в общем, такой вот этот вот пункт, опорный ролик, он сыграл в плане, опять же, связи с острова Людникова с внешним миром. И как бы вот это вот здание, где был Людников, оно, конечно, производит сильное впечатление. Прям просто исхлестано все осколками, пулями. Неправильно сделали, что оставили в первозданном виде. Вот там действительно был очень жестокий прессинг. Если все же, опять же, там Павлова, там это был участок гораздо более спокойный, чем борьба там за заводы и прочее.
Ну, вот опять же, не надо и принижать, так сказать, вот эту вот немецкую тактику, когда они вот этими своими зигзагами разбивали нашу оборону, тоже довольно-таки нетривиально придумано. И это как бы вот одно из тех вещей, которые в обывательском-то понимании такого вряд ли существует. Да, вот как вы говорите, есть некое такое понимание, что немцы шли просто по улицам и дом за домом пытались штурмовать, а хорошие наши парни сидели в домах и отбивались. Все вот было совершенно двояко-выпуклое, я бы сказал.
Да, ситуация получалась. Вот, приправили гвардейскую стрелковую дивизию в Сталинград. Она себе понастроила мощную оборону, там перегородила улицы. Тут бац, приезжают вот эти вот по железнодорожным путям, точнее даже, по-моему, трамвайные пути, к ним сбоку приезжают. И что, им приходится сниматься с своих отличных позиций, вот так вот разворачиваться и садиться. Там мансардные дома, которые вообще не подготовлены к обороне, надо там садиться в окна, палить из автоматов. А вот эти все отличные позиции, они, их просто приходится оставить. Или, например, бутылочные поля. Закапывали бутылки КС, что в случае чего мы их подорвем и встретим огнем. Потом по отчету, что, к сожалению, во время подготовки они сгорали. То есть это тоже не работало. То есть шла борьба умов. Всегда вот командиры, это вот надо думать, как построить оборону, что всегда какую-то там предусмотреть активность контрудар. Но тем не менее, то, что упорно старались там цепляться за каждый дом, там за даже если вот этот вот обход, тоже вот этот вот 308-ю дивизию 2 полка окружают за счет вот этого обхода, броска вдоль баррикад. Они там упорно держатся. Причем там были еще какие-то подземные коммуникации, по которым они частично оттягивались в тыл. Потому что там борьба за Сталинград, она очень такая многоплановая и интересная. То есть да, с этим всем разбираться всегда бывает вот как бы повороты судьбы в одну, в другую сторону.
Ну, как всегда отмечаем, без каких-нибудь там элементов смеха, массового героизма, упорства обороняющихся. Вот вообще, если кто-то думает, что мы шутим над этим, это абсолютно вот искренние наши слова. Массовый героизм советских воинов.
Да, оборонялись.
Командиров, бойцов.
Да, опять же, вот откуда взялась снайперская война? Тоже спокойные участки. Естественно, люди не сидели без дела. Они начинали там отстреливать. И это тоже становится действующим фактором. Потому что у немцев постоянно тает вот эти активные штыки. И когда активные штыки еще отстреливают просто хорошие стрелки, это, да, это, так сказать, усугубляет и без того кислую ситуацию. Это вот этот вот статичный участок, люди там, естественно, не в тапочках ходили, они именно вот, так сказать, всячески. Причем, если почитать то, что рассказывал Зайцев в комиссии Минца, там он и за трупами прятался, и все на свете. То есть там у него война была такая, достаточно жесткая. Он как бы в мемуарах, это потом было так сглажено, чуть-чуть так понежнее это все написано. Видимо, в том числе ввиду того, что это читало подрастающее поколение. А комиссия Минца, он для взрослых рассказывал, что там, в общем... И опять же, город вот постоянно горел. Вот как бы читаешь те, кто рассказывал, что уже с 23 августа прошел месяц. Прошел там даже 2 месяца. Прошло, все равно чего-то горит. И вот так вот люди шли по стебе, опять же, но все происходило ночью. И впереди вот это вот зарево, отражающееся на небе. И так вот как бы там еще какие-то прожилки, то есть там, видимо, вот эта растекшаяся нефть горела, и вот такое совершенно инфернальное зрелище на фоне вот этого зарева и горящего вот это еще с прожилками. То есть это, в общем, Сталинград действительно это такое как бы сражение очень значимое. И действительно вот следующий этап это вот если бы не получился уран, было бы плохо.
У нас все время пытаются тоже поддеть нас в комментариях насчет потерь, что вот вроде бы там очень большие потери. Ну, а вот с другой стороны, если бы не понесли вот эти потери, да, потому что, ну, они же были, как ни крути, да?
Да.
А потери большие. Я сейчас даже, наверное, не буду спрашивать у вас примерно, какое соотношение было. Ну, наверное, явно не в нашу сторону, да?
Да.
Но с другой стороны, эти погибшие, героически погибшие люди, они все-таки подготовили вот эту ситуацию.
Они подготовили ситуацию, то есть они погибли не зря. Поскольку вопрос был именно не только в цене победы, но и в цене поражения. То есть, вот опять же, если там падает Сталинград, если там начинаются еще какие-то немецкие наступательные действия, это будут большие потери, вообще в том числе и проигрыш войны для государства. Если как бы на следующем витке они дойдут до нефти Баку. Других источников нефти не было. Точно так же, как даже вот битва под Москвой, если там экономический аспект, угольные шахты. подмосковного региона. Если бы немцев не отогнали от Москвы, тоже ценой больших потерь, угля нету, и что, и все. Экономика, которая завязана на уголь, она начинает, так сказать, идти в разнос. И погибнут тогда все. Так погибнут, что называется, вот те, кто пошел в бой, в атаку, а так погибнут все, и всех уничтожат.
И, конечно, хотелось бы поговорить побольше о всех героических эпизодах, потому что, естественно, мы просто физически за час, там, за полтора не можем все это описать. Да. И вот когда у нас пытаются люди в комментариях, там, говорят, вот вы не рассказали про это, там, про Воронеж подробно, про это, про здесь. Ну, товарищи, вот Алексей Валерьевич, он дает вам общий обзор ситуации. Вам за час рассказывают общую картину, понимаете? А остальные уже какие-то мелкие эпизоды. Это будет добиваться там отдельными специалистами.
Опять же, это и по книгам. Опять же, я вот обязательно кому советую, опять же, кто хочет глубже про Сталинград, поищите, погуглите на сайте Warspot статьи Кобякова.
Великолепные вообще статьи.
Да, именно вот по боям за город. Опять же, там и у меня и книжка про Сталинград есть, там вышедшая в 2018 году, там довольно подробно раскрыт момент вот именно вот этих городских боев. Так что я ставлю задачу рассказать максимально, так сказать, картину, как говорится, на пальцах. То есть, как это все, как все двигалось, в какую сторону. А вот кто заинтересуется, да, пожалуйста, тут уже идет дело за печатными работами, в которых там и номерки дивизии, все на свете, все это уже освещено.
Ну и, товарищи, мы будем, естественно, тоже мы и приглашаем. У нас приходят люди, разговаривают по каким-то небольшим эпизодам, небольшим направлениям. Это все будет дополнять ваши ролики, которые, да, я надеюсь, будут еще чаще выходить на нашем канале в ближайшее время.
Да.
Спасибо огромное. Спасибо. Приходите к нам еще. Всего наилучшего. До новых встреч.
До новых встреч.